Здравствуйте. Процесс по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в Хамовническом суде столицы отныне разворачивается на фоне решения Страсбургского суда, который назначил на 19 ноября слушание по корпоративной жалобе ЮКОСа на незаконный отъем собственности. Жалоба ЮКОСа подана его лондонским адвокатом Пирсом Гарднером и касается принудительного исполнения налоговых решений и продажи с торгов основного актива ЮКОСа 77% акций ОАО «Югансктнефтегаз». Пакет купила некая ООО «Байкал Финанс Групп», которая сразу после торгов была куплена компанией «Роснефть». При этом, по мнению немецкого депутата от партии «Зеленых» Райнера Штейнблока, который побывал во вторник в суде, в способе разбирательства заметно какое-то намерение, а доказательства обвинения по второму делу против Михаила Ходорковского основаны на более чем сомнительных документах. Министр юстиции России Александр Коновалов считает грядущий страсбургский процесс рядовым и намерен обратить внимание на процессуальные нарушения, допущенные при подаче жалобы. Перспективы судебных слушаний дела ЮКОС против России в Страсбургском суде по правам человека мы обсуждаем с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как вы считаете, изменится ли сейчас тональность на процессе в Хамовническом суде после этого решения о приемлемости жалобы ЮКОСа в Страсбургском суде?
Ну, сразу, конечно, точно не изменится. А дальше возможны два варианта. Вариант первый. Наоборот. Ужесточение. Это будет означать, что российская власть, причем, разумеется, высшая власть, Кремль, Белый дом, Кремль, я, как и многие, уже затрудняюсь даже предположить, где именно принимаются важнейшие решения. Хотя, конечно, по этому делу, скорее всего, в Белом доме. Начнут всячески демонстрировать, что Запад вообще им не указ, а Страсбургский суд, который, вообще говоря, совершенно не есть западная институция, это тоже сборище агентов влияния, врагов России, которые только и мечтают помешать ей подниматься с колен и так далее, и все в этом духе. Или вариант второй. Когда в преддверии тех бюджетных, уже не экономических, а бюджетных, собственно, проблем, о которых, ну, понятнее всех, неоднократно информировал общество министр финансов Кудрин, в преддверии заимствований на западных рынках, прежде всего, конечно, в международных финансовых институтах, таких как МВФ и Всемирный банк, но весьма вероятно, опять-таки, ссылаясь на министра финансов, и на финансовых рынках, в банковских структурах, прежде всего, уже надо как-то начинать иначе себя позиционировать. Вот я думаю, в зависимости от этого, от баланса этих интересов, ну и, естественно, силы тех или иных конкретных персонажей под ковром высшей российской политики, и будут приняты те решения, которые повлияют или не повлияют на тональность.
Лев Пономарев, исполнительный директор движения «За права человека», председатель фонда «В защиту заключенных», удивлен наглостью кремлевских политтехнологов.
Мы-то знаем, что вот этот Байкал Финанс Групп, так сказать, возникла как черт из табакерки, и это было просто совершенно поразительное, наглядное демонстрирование отъема собственности на всю страну. Но при этом отъем собственности делал человек, близкий президенту Путину. Причем Путин сам признал, что да, вот это я знаю эту группу, мол, я ей доверяю. То есть вообще был беспрецедентный спектакль, перед всей страной разыгрывался. Публичный отъем собственности, но при этом он прошел безнаказанно. Конечно, я-то понимаю, что он был незаконен, и поэтому надеюсь, что рано или поздно законность восторжествует. И не случайно, и мы занимаемся защитой Ходорковского Лебедева и по первому, по второму процессу, и тоже надеюсь на победу. Сам Ходорковский Лебедев надеется на победу, иначе зачем жить?
Напомните, пожалуйста, обстоятельства от покупки акций «Югансктнефтегаза», ну, ООО «Байкал Финанс Групп».
Обстоятельства, конечно, были любопытные, так как ни у одного сколько-нибудь знакомого, вот не то, что там профессионального юриста, специалиста в области фондовых рынков, там, акционерных сделок или что-нибудь в этом роде. А вот у любого маломальски знакомого с темой человека не вызывало никаких сомнений, что если Роснефть, она была, ясное дело, основным претендентом на этот актив, сразу так или иначе на торгах или любым иным способом купит, в кавычках купит, или иначе получит акции «Юганснефтегаза», то эта сделка будет вызывать, ну, мягко говоря, большие сомнения и, может быть, оспорена во многих, я бы так сказал, западных судах. Отнюдь не только в Страсбурге, потому что ведь в акционерном капитале ЮКОСа участвовали очень многие и индивидуальные акционеры из-за границы, и, там, американские пенсионные фонды, не один причем. Ну вот, поэтому то, что может понадобиться прокладка, это предполагалось, но только... Никто не мог сказать, а кто же решится на эту роль? Потому что никому действительно не приходило в голову, что в этой роли может оказаться неизвестно кто. Так вот, у кремлевских кукловодов этого процесса, процесса в широком смысле слова, не только судебного, хватило наглости на то, чтобы выставить в роли промежуточного владельца даже вот не фирму-прокладку, а то, что на бизнесовом жаргоне 90-х называлось помойка, то есть однодневка. Какая-то непонятно кто, Байкал финанс-групп, зарегистрированная в Твери. Я сам, будучи в Твери, видел здание, где якобы находилась эта компания, она там просто имела юридический адрес. Это старый, обшарпанный, по-моему, двухэтажный домик, где на первом этаже находилась рюмочная «Лондон». Вот я это видел своими глазами. Вот теперь представьте себе, что это неизвестно что купило один из самых дорогих бизнес-активов России.
И мира.
Ну... России точно один из самых дорогих, но и, безусловно, Володь, вы правы, что, может быть, даже самый дорогой в мире из тех, которые в том году продавались и покупались. Потому что есть вещи, которые не продаются еще. И когда обалдели, ну, буквально все в мире, кто хоть что-то в этом понимает, то разъяснение внес президент Путин. Он, правда, оговорился. Сначала сказал «балт». Ну, я, как его земляк, понимаю, что для нас Балтика ближе, чем Байкал. Тем более Тверь ближе к Балтике, чем к Байкалу. А тут Байкал в Твери, не пойми что. И он сказал, что спокойно, эти люди нормальные люди, опытные нефтяники, я их лично знаю. Что любопытно, он до сих пор так, по крайней мере, публично ни с кем не поделился своим знанием. Так никто и не знает, что это за опытные нефтяники. Хоть один, как бы. Это кто? Кто эти люди, как принято иногда формулировать? И потом этот Байкал Финанс Групп спокойно все перепродал Роснефти. Явно тут жульническая схема, рассчитанная на то, что типа Роснефть после этого стала добросовестным приобретателем. А в случае чего все претензии к Байкал Финанс Групп, с которой, как вы понимаете, ничего получить нельзя будет. Но это на самом деле расчет не только наивный, но и, извините за такие слова, дурацкий. Потому что это все настолько шито белыми нитками, что если и когда, я надеюсь, дойдет до судебного процесса, то очевидным образом эта сделка будет признана ничтожной.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800 для Москвы 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Перспективы судебных слушаний дела ЮКОС против России в Страсбургском суде по правам человека мы обсуждаем с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Евгений Ясин, бывший министр экономики Российской Федерации, ныне научный руководитель Высшей школы экономики, подчеркивает принципиальный характер дела ЮКОСа.
В принципе, дело ЮКОСа для российской власти очень важно. Я не знаю, как там отдельно Байкал Финанс Групп, поскольку это просто незаконная операция, очевидно. Причем проведена была абсолютно всякого стеснения, и, конечно, будет памятником позора, я считаю. А что касается дела ЮКОСа, ну, это как бы такое переломное для всего режима. Он, собственно, обозначает его начало. Что будет с этим судом, я не знаю, доказать вину второй раз по тому же делу первый раз. Это было с колоссальными натяжками. Сейчас у меня такое впечатление, что просто нарочно тянут, потому что решение не принято, решение нехорошее, у которой устраивает власти. А принять хорошее решение, законное и полезное для страны, потому что Ходорковский выпущенный мог бы быть очень важным доказательством действительного стремления властей поменять политику и добиться большего доверия со стороны бизнеса и повышения деловой активности, более быстрого выхода из кризиса. Но видно, это все, как многое в России, невозможно объяснить.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что перспективу слушания дела ЮКОС против России в Страсбургском суде мы обсуждаем с бывшим директором программ Фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Ивана.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаете, я вот несколько раз побывал на этом процессе, я до сих пор больной после этого хожу. Ведь там на этом процессе абсолютно нет ничего похожего на решение тех вопросов, которые вы сейчас обсуждаете. То есть я вынес отсюда такое мнение, что прокуратуре абсолютно нечего предъявить по существу, потому что процесс проходит в том, что прокурор, запинаясь, невыразительно, не понимая, что он читает, зачитывает какие-то деловые документы, которые сразу же опровергаются или арестованными, или адвокатами. Судья на это совершенно не реагирует. И продолжается дальше чтение. То есть совершенно нечего по существу прокуратуре предъявить, но отсюда я не делаю выводы, что есть какие-то надежды на благоприятный исход. Спасибо.
Как по-вашему, выгодно ли Кремлю на этот раз умышленное затягивание? Я помню, второй процесс по делу ЮКОСа начался как раз, чтобы сорвать Страсбургский, а теперь получается, что надо как-то дотянуть до 19 ноября.
Ну, я уже тогда, по-моему, здесь же в том числе говорил, что сорвать Страсбургский процесс таким образом невозможно. Возможно было бы попытаться вынести второй обвинительный приговор с тем, чтобы, если в Страсбурге все будет проиграно подчистую, попытаться сделать, ну, так нельзя сказать, хорошую, но по возможности не самую плохую мину при самой плохой игре, и вроде как в исполнение Страсбургского решения отменить первый приговор, первый срок, аннулировать, но все равно оставить их за решеткой, за колючей проволокой, точнее. Вот что-то в этом роде. Но в том-то и дело, что, понимаете, вот я сейчас отвлекусь там на 30-40 секунд. Одна из тех вещей, которые я сейчас вижу в этом и в других судах, состоит в том, что на самом деле, если вдруг завтра в России возникнет, ну так, представим себе такую сказку, справедливый независимый суд, то это повлечет за собой в том числе и большие проблемы. Потому что любой средней квалификации адвокат на данный момент выиграет практически любое дело у любого прокурора. И реальные преступники, уголовники будут оказываться на свободе. Потому что нынешняя прокуратура, научившись работать с судьями, до какой-то степени, говорят, научившись работать с присяжными, вот это вот в данном случае научившись работать означает ведь не выполнение их профессиональных обязанностей, а как раз нарушение законов. В нормальном суде они работать не могут, потому что не умеют. Разучились даже те, кто умел. Вот то обвинительное заключение, которое они сейчас читают, оно бред с самого начала и до самого конца. Об этом тысячу раз уже говорили разные люди, я не буду повторяться и доказывать, что украсть всю нефть у самих себя – это вот с точки зрения бытового здравого смысла идиотизм. Но любой идиотизм толковый изощренный, владеющий словом, владеющий логикой человек может пытаться как-то обосновать. Они не могут ничего вообще совсем. Поэтому в данном случае, я думаю, речь идет не только о тактических ухищрениях и затягивании, но все-таки о попытке сделать вид, ну, какой-то, что что-то сказано. И от прокуроров этого ждут. Прежде всего, ждут их, ну, так скажем, подлинные работодатели. А они даже этого не могут. Поэтому ждут, пока они хоть что-нибудь смогут выдавить из отсутствующего у них профессионализма. Вот, я думаю, еще в чем причина той бездарной и беззаконной тягомотины, которая происходит в хамовническом суде, и в которой судья Данилкин играет роль немого наблюдателя. Хорошо, если не глухого.
Юрий Шмидт, адвокат Михаила Ходорковского, уже заметил проявление явной нервозности Кремля.
Для России любое дело, которое так или иначе связано с Ходорковским, Лебедевым, которое связано с ЮКОСом в Страсбурге, это, вероятно, одна из причин того, что в последнее время стали все громче раздаваться голоса о том, что мы вообще уйдем из Совета Европы, что нам там нечего делать, резкая критика в адрес Европейского суда по правам человека. Я полагаю, что наша власть очень боится всех этих решений, потому что предсказать все последствия трудно, но эти последствия будут крайне неблагоприятны для власти.
Слушаем вопросы сам. Александра.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень приятно, Александр Абрамович, что ваша «Открытая Россия» была учреждена акционером нефтяной компании «ЮКОС» для, так сказать, либерально-демократического пути развития России. И, с другой стороны, вы утверждаете, что сам Ходорковский в политику не вмешивался. Вот лично меня не смущает зашарпанный домик в Твери, а смущает то, что Европейский суд признал английского адвоката Пирса Гарднера полномоченным представителем ЮКОСа. Это вот несмотря на возражения российской стороны, чей довод был, что после прекращения полномочий менеджмента ЮКОСа представлять компанию может только один человек.
То есть сам Ходорковский.
Ну, что-то связь прервалась, и я не очень понял, по крайней мере, может быть.
Ну, у нас уже смысл, радиослушатель спрашивал уже про Роберта Амстердама, что иностранцы не должны участвовать в российских судах, а они пытаются контрабандой участвовать в страсбургских.
Понятно. Значит, в российских судах по российскому закону, если рассматривается уголовное дело, то адвокатом подсудимых действительно может быть только человек, имеющий статус российского адвоката, что с самого начала было полностью соблюдено, и Михаил Борисович, и Платон Леонидович защищали Падва, Шмидт, Москаленко. Ну, я могу продолжать. Прошу прощения у уважаемых адвокатов, кого не назвал просто, но это все были исключительно российские адвокаты, члены соответствующих адвокатских палат. Тем не менее, однако, это совершенно не означает, что именно и только российские адвокаты должны представлять интересы российских клиентов в нероссийских судах. Более того, как я только что там, сколько-то минут назад говорил, что в деле ЮКОСа были затронуты и, как считают многие руководители юридических лиц из США, по крайней мере, физических лиц из США, Канады и Великобритании, в том, как были затронуты их финансовые интересы российским государством, российской властью, содержится целый ряд правонарушений. Это во-первых. Во-вторых, и в данном случае в главных, для того, чтобы представлять интересы любых, опять же, российских юридических или физических лиц в нероссийских судах, россияне или российские компании имеют право приглашать любых адвокатов, которые могут в этих судах выступать. В том числе, разумеется, и канадских, как Роберт Амстердам, и английских, и каких угодно. Вот тех, которые кажутся заявить, профессиональными и наиболее подходящими для того, чтобы отстаивать их интересы. Я не понимаю абсолютно, в чем тут, собственно говоря, проблема. Более того, высочайшая квалификация тех адвокатов, о которых сейчас идет речь, в сочетании с тем, что они не российские адвокаты, на самом деле, безусловный плюс, потому что все знают, что зачастую происходит с адвокатами в России, начиная с того случая, когда один из адвокатов Ходорковского, ну, так скажем, она вынуждена была отказаться от профессии, потому что женщину грубейшим образом хватали, обыскивали, вот не помню уже сейчас, менты или, по-моему, сотрудники УФСИН. Вот. И кончая тем, что там уже Амстердаму сейчас запрещают въезжать в Россию.
Антона Дрели преследовали.
Антон Дрель вынужден был после многочисленных, абсолютно беззаконных, диких с точки зрения российского, я подчеркиваю, законодательства действий, обысков, личных в том числе, я не говорю уже про офис, да что угодно творили. Он, конечно, тоже уже не очень сейчас может непосредственно осуществлять защиту своего клиента, Ходорковского, я имею в виду, многих. Конечно, в этом смысле иностранный адвокат, он, с одной стороны, избавлен от такого рода давления, а с другой стороны, в силу того, что он от него избавлен, дает доверителю уверенность в том, что на него это давление не окажет влияния. Так что здесь выбор более чем правильный.
Да, и можно добавить, что львиную долю как раз всех исков в Страсбургский суд выиграли по делу ЮКОСа российские адвокаты, которые защищали интересы Василия Алексаняна.
Это само собой. Более того, львиную долю вообще всех дел, которые россияне выиграли в Страсбурге, а россияне, подавая иски против российской власти, выиграли в Страсбурге, ну, я не знаю статистики, но, по-моему, там существенно за 90% кейсов. Значит, это все сделали российские адвокаты. Очень много. Карина Москаленко там работает по разным искам, отнюдь не только людей публично широко известных, таких как Ходорковский, самых обычных людей, и многие другие. И надо понимать, что эти люди постоянно рискуют и здоровьем, и как это не ужасно сказать, вот как показали события уже этого, 9-го года, события, всем понятные, печальнейшие события по поводу гибели Станислава Маркелова рискуют порой жизнью и уж точно рискуют нервами, здоровьем и профессией.
Напомню, что перспективы дела ЮКОСа в Страсбургском суде обсуждаем с бывшим директором программы Фонда открытой России Александром Осовцом. Он в нашей студии, а сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23:30, коротко об основных новостях к этому часу. Более 40 боевиков были убиты или задержаны в ходе совместной операции, которую с 16 мая проводят сотрудники МВД Чечни и Ингушетии на границе двух республик. Об этом сообщил журналистам министр внутренних дел Ингушетии. В Гале, Абхазия, прошла первая встреча по предотвращению инцидентов в зоне грузино-абхазского конфликта. В ней приняли участие эксперты из Абхазии, Грузии, России, ООН и Евросоюза. Иса Ямадаев, брат бывшего командира батальона «Восток» Сулима Ямадаева, по официальным данным убитого в Дубае в марте этого года, обратился в Следственный комитет при прокуратуре России с просьбой защитить его от возможного покушения. Черкизовский рынок в Москве закрыт окончательно, а работавшие на нем иностранцы должны покинуть российскую столицу. Об этом заявил мэр Москвы Юрий Лужков. Главный дирижер и музыкальный руководитель Большого театра Александр Ведерников объяснил решение уйти из театра ущемлением его творческой свободы и несогласием с ходом реконструкции театрального здания. Европейский парламент избрал своего председателя. Им впервые стал представитель бывшего государства коммунистического блока, бывший премьер Польши Ежи Бузек. Его кандидатуру поддержали три крупнейшие фракции парламента – консерваторы, социалисты и либералы. Во Франции отмечали национальный праздник. В честь 220-летия взятия Бастилии на Елисейских полях в Париже состоялся традиционный военный парад. Чехия отозвала посла из Канады для консультаций после того, как Оттава восстановила визовый режим для чешских граждан. Премьер-министр Чехии Ян Фишер объявил, что его правительство в ответ восстановило визовый режим для канадских дипломатов и других официальных лиц.
Грани времени.
Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что перспективу судебных слушаний дела ЮКОС против России в Страсбургском суде по правам человека мы обсуждаем с бывшим директором программ Фонда «Открытой России» Александром Осовцовым. Он находится в нашей студии. Философ Игорь Чубайс, директор Центра по изучению России Университета дружбы народов, удручен общим состоянием российского государства.
Я думаю, что ситуация, в которой мы находимся, должна иметь четкое название. Это целостный полисистемный кризис. Неэффективно работает армия, неэффективно работает милиция, неэффективно работает безопасность, неэффективно работает госчиновники, неэффективно работает экономика. В этом же контексте отдельно можно пояснять, почему и как это все доказывается. Даже Россия, которая была индустриально-аграрной страной, сейчас не является индустриальной и не является аграрной. Мы закупаем и промышленные товары, и сельхозпродукты, и страна является сырьевым придатком, сырьевой страной, сырьевым государством. Поэтому и правовая система здесь абсолютно не работает, абсолютно неэффективна. Будет ли Страсбургский суд каким-то регулятором, будет ли каким-то сигналом для российского суда? Вопрос открытый, потому что вся система в целом работает неэффективно. Ее нужно менять.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Апа.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. В Советском Союзе среди диссидентов была известна поговорка, мы рождены, чтобы Кафку сделать былью, да? Франц Йозеф Кафка замечательнейший роман абсурда. Одним из его значительнейших произведений является как раз роман «Процесс», где абсурдность ситуации доведена просто до крайнего предела, да? Не кажется ли вам, что второй процесс над Юксесом и Ходорковским, да, это как раз Кафка, ставшая былью, в путинской России?
Кажется. Причем пока, я бы сказал, что еще не былью. Это процесс Кафки, который происходит на наших глазах. Это не наше прошлое, это наше настоящее.
Да, многие журналисты, побывавшие в Хамовническом суде, вот говорят, что не хватает голливудского режиссера, который бы вот это все разложил на роли и экранизировал, потому что они такого никогда не видали, это видавшие виды журналисты говорят. Слушаем из Екатеринбурга вопрос от радиослушателя Павла.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Еще 20 лет назад я говорил российским приятелям: вы смелые ребята, не боитесь жить при такой системе управления, которая у вас есть. Так вот, пока система управления не поменялась. Примет Страсбургский суд справедливое решение. Дальше что? Вернут в Россию. В России обязаны по вновь открывшимся обстоятельствам возобновить дело. Но здесь суда-то нет. Как не было его 20 лет назад, как не было 10 лет назад, так нет его и сейчас.
Да, можно помнить, что Страсбургский суд признал незаконным отъем собственности НТВ у Владимира Гусинского. Тем не менее, это ограничилось каким-то, по-моему, 7 тысяч евро ему компенсировали.
А Страсбургский суд большего сделать не может. Я позволю себе напомнить, я уже говорил об этом в этой студии, что полномочия Страсбургского суда в части приговоров, которые выносят... выносят национальные суды, они довольно ограничены. Страсбургский суд – это не Верховный суд Европы, который может отменять решения национальных судов. Вместе с тем, это важнейший критерий, если угодно, соответствие той или иной судебной и нормативной системы государственной тому, тем обязательствам, под которыми она сама подписалась. Ведь Страсбургский суд никто никого силой загнать не может. Та или иная страна, вступая в Совет Европы, сама соглашается на признание ограниченной, юрисдикции Страсбургского суда. И то количество дел, которое Россия там проигрывает, а, не знаю, как на сегодня, некоторое время назад Россия в разы опережала другие страны по количеству обращений российских граждан и проигрывала огромное большинство этих исков. Так вот, это уже яркое свидетельство того, что здесь происходит. А если будет принято решение по делу ЮКОСа, то, конечно, невозможно гарантировать, что все отыграется назад. Но возможно гарантировать, что эффект, прежде всего, правовой, но также и общественный, и политический, будет очень велик. Ведь обратите внимание, отдельные эксцессы, если это можно так называть, на тему ЮКОСа в мире начали превращаться в систему. Сейчас уже не только Ллойд Хойзер, Шнаренбергер, Сабина, побывав в очередной раз в Москве, сделал очередное заключение. Одновременно и Бундестаг немецкий, и Конгресс американский тоже начали проявлять активность. Это тот Бундестаг, в котором когда-то нынешнему сотруднику компании Nord Stream, а бывшему канцлеру Шрёдеру, тогда канцлеру, удавалось, в общем-то, гасить любые голоса, которые поднимались за Ходорковского, соответственно, против Путина. Этого всего уже нету. Подозреваю, что даже лучший друг российского национального лидера Берлускони, хоть он и опять премьер, тоже уже не займет однозначной позиции в поддержку своего российского кореша. Поэтому они перебарщивают, и они действительно это начинают чувствовать, но что будет, пока неизвестно.
Напомню, что министр юстиции Коновалов уже назвал грядущий Страсбургский процесс рядовым. Ирина Ясина, бывший директор проекта Фонда «Открытая Россия», отмечает лукавство российского министра юстиции.
Конечно, это процесс не рядовой, просто господин министр не мог сказать ничего другого, наверное, ему полагается в соответствии с его должностью. Конечно, будет рассматриваться именно то, что явилось поворотным пунктом в современной истории России. Ну, я имею в виду, конечно, как последствия ареста Михаила Ходорковского. Вот этот вот грубый, ничем не завуалированный отъем собственности, попрание права частной собственности, которое запугало очень значительное количество людей в нашей стране. Конечно, решение в пользу, так скажем, ЮКОСа, бывшего ЮКОСа, его владельцев, оно будет иметь очень большое, прежде всего, моральное значение. Но, как мы знаем, все последние годы Россия признает, как будто бы решение Европейского суда, но их не выполняет. Это касается, прежде всего, различных судов. По частным жалобам люди получают компенсации какие-то. То есть Россия платит, но не более того. Она не возвращает процессы как бы в нормальное русло.
Слушаем вопрос москвича Виктора.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня два вопроса. Первый, вот речь была о Байкал Финанс Групп фирме. Поясните, пожалуйста, в чем состоит формальный факт нарушения законодательства? Ведь тот же Пунтин как бы может сказать, ну да, техническая фирма, так сказать, промежуточная, но это, как говорится, законом не запрещено. И то, что там физический или юридический адрес не совпадает, это все формально. То есть в чем по существу нарушение закона в данном случае? Это первый вопрос. И второе, насколько, по-вашему, обоснованы, так сказать, претензии были Ходорковскому, что он готовил проект, так сказать, перевода на парламентскую республику с премьером в своем лице и под этот проект, так сказать, перекупал депутатов в Думе государственной. Спасибо.
Спасибо. Я начну со второго вопроса. Значит, ни насколько не обоснован. Во-первых, такого рода обвинения, именно этот термин употребил слушатель, ни в одном суде, ни в одном документе со стороны прокуратуры не фигурировали. А во-вторых, и в главных я могу утверждать, что участвую в обсуждении и принятии решений по всем существенным общественным проектом «Открытая Россия», а, насколько я знаю, ни в каких иных институциях Михаил Борисович такого рода вопросами не занимался, вот ничего подобного никогда не обсуждалось. Более того, Я так думаю, хотя еще раз говорю, мы этого не обсуждали, что вряд ли ему лично идея парламентской республики была бы сколько-нибудь близка. Вот по многим, ну, другим сюжетам, о которых мы говорили и в практической плоскости, и просто общаясь, мне кажется, что ему гораздо ближе, ему лично была бы идея президентской республики. Что касается первого вопроса, значит, я уже говорил сегодня, что явно эта комбинация была затеяна с целью выставить Роснефть в роли добросовестного приобретателя, который купил у Байкал Финанс Групп, принадлежавшее этой самой Байкал Финанс Групп, имущество. В данном случае, с чисто правовой точки зрения, возникают несколько вопросов. А именно, вопрос первый. Откуда Байкал Финанс Групп взяла те, я уж сейчас могу ошибиться, но около, по-моему, 9 миллиардов долларов в тогдашних деньгах, то есть в сегодняшних это явно было бы там в сопоставимых ценах, наверное, 15, если не 20, на такую покупку. Если она располагала сама, эта Байкал Финанс Групп, такими средствами, то откуда они взялись и были ли уплачены с них налоги? Если ее, Байкал Финанс Групп, кто-то прокредитовал на приобретение 77% акций Юганск нефтегаза, то спрашивается, кто? И под какое обеспечение? Если, к примеру, сказать, это была сама Роснефть или аффилированная с ней компания, то тогда, с точки зрения и тогда действовавшего, и сегодняшнего российского законодательства, это, очевидно, была ничтожная сделка, за которой стоял другой выгодоприобретатель. Если это были, например, какие-то государственные структуры, ну, там, не знаю, кто это мог быть, Центральный банк России, или структуры, принадлежавшие государству, Сбербанк, то спрашивается, на каком основании, кто принимал решение о таком кредите, под какой залог, под какое обеспечение. Ну, в общем, очень много вопросов возникает, когда речь идет о сумме в 10 миллиардов долларов. Вот у меня, например, их никогда не было, нет, и думаю, что никогда уже не будет. И ни у одной из компаний, в которой я мог бы, если бы, состоять в качестве учредителя или акционера, тоже.
Но уже тогда иностранные адвокаты утверждали, что даже уставной капитал Байкал Финанс Групп не позволял ему участвовать в торгах.
Разумеется, я ровно об этом и говорил, что собственного капитала у них не было, а при том собственном капитале, который у них был, такой кредит в такие сроки, это же регламентируется законодательством, тоже все, не мог быть нормальным, коммерчески и юридически чистым. Поэтому я и сказал, что эта сделка явно незаконная, то есть на юридическом языке ничтожная.
Алексей Кандауров, бывший глава аналитического отдела концерна ЮКОС, бывший депутат Государственной Думы, надеется на резонанс процесса в Страсбургском суде.
Что это процесс рядовой, я абсолютно так не считаю, потому что если бы он был рядовой и если бы он ничего не значил, то никто не стал бы обращаться в Страсбург. Я думаю, что процесс будет иметь, если решение будет положительное, самые серьезные последствия. В том числе последствия, которые будут связаны с судебными исками к тем, кто занимался незаконной реприватизацией ЮКОСа. Поэтому от этого процесса многое зависит как для акционеров ЮКОСа, так и для России в целом.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвички Ларисы Дмитриевны.
Добрый вечер, спасибо. Обращение к Александру Сосову. Вот, во-первых, плохо работает сбор подписи на сайте Ходорковского. Вот когда был сбор подписи по Бахминой, там было четко. Человек подписался, тут же видел. Вот мне кажется, надо взять вот эту за образец. Потому что все мои знакомые как-то вот путаются. То на правах человека, то еще где-то. Теперь, мое мнение такое, что помочь может только Германия, Франция, и вот там Ёшка Фишер, если они хотят. Иначе его не освободят, Ходорковского. И вопрос, считает ли кто-то, вот просто во что обошелся самолет и ОМОН, чтобы арестовать Ходорковского? Во сколько это обошлось налогоплательщикам? Спасибо.
Спасибо, Лариса Дмитриевна. Что касается первый вопрос, я надеюсь, те, кто работают на сайте, это учтут. Что касается Ешки Фишера, то вряд ли, он уже ушел из политики в бизнес, в конкурентный по отношению к Северному потоку, которым занимается его бывший шеф Шрёдер проект. Что касается подсчетов, ну, извините за нескромность, за ссылку на самого себя, я когда-то в одной из своих колонок грубо считал. Я вам могу сказать сразу, что аренда, я же не знаю, во что это обходится по бюджету силовых структур, но аренда такого самолета в Новосибирск и обратно обошлась бы примерно в тогдашних ценах в зависимости от самолета. Вот Ту-134, по-моему, там был примерно в 22-24 тысячи долларов. Я даже тогда писал, что хотя бы для экономии государственных средств дали бы Ходорковскому самостоятельно вернуться в Москву, чтобы не тратить эти средства. Ну, кто эти средства считает? Это же для людей, которые нашли 9 миллиардов долларов для Байкал Финанс Групп, вообще никакие не деньги. Просто совсем.
Недавно на майские праздники возили подмосковный ОМОН во Владивосток разгонять автолюбителей.
Ну вот, подмосковный ОМОН во Владивосток.
Слушаю москвича Владимира Ивановича.
Добрый вечер, страна.
Здравствуйте.
Добрый. Давайте называть вещи своими именами, четко и ясно. И разложим это все по полочкам. У руководства государства находятся жулики и проходимцы. Я могу это аргументировать четко и ясно. Каким образом бывший президент назначает себя премьер-министром? Каким образом президент назначает следующего президента? Сама власть. Мы можем говорить только об этом, что эта власть нелегитимна.
Ну, это во многом справедливое, на мой взгляд, утверждение, но здесь есть еще один очень важный нюанс. Я немало не сомневаюсь в том, что, скажем, на президентских выборах 2007 года был огромный букет разнообразнейших нарушений, но я в то же самое время не сомневаюсь в том, что очень значительное количество россиян реально проголосовали за кандидатуру Дмитрия Медведева. Вот пришли на избирательные участки, поставили в соответствующем квадратике галочки и опустили бюллетени в урны. Не знаю, сколько. И подозреваю, что никто не знает. Даже Сурков и Чуров, и сам Медведев. Но вот если бы таких было бы совсем мало, то, может быть, формально выборы закончились бы тем же самым. Но ситуация в стране была бы реально другая. И в этом смысле никакой Страсбургский суд нам с вами, уважаемые соотечественники, не поможет никогда.
И можно сказать, что не в последнюю очередь дело ЮКОСа было причиной снятия Михаила Касьянова с предвыборной президентской гонки.
В огромной степени, конечно. Да, было. И его позиция по этому вопросу, я уверен, в огромной степени была причиной его снятия с должности премьер-министра.
И возвышение, наоборот, Дмитрия Медведева из замов главы президентской администрации вслед уходящему Волошину в главы президентской.
Скорее всего, да, потому что и личная роль, и роль руководителя «Газпрома» здесь была очень важной, потому что ведь хотя бы то, что «Газпром» вел себя очень... Как это не парадоксально в данном случае прозвучит, потому что это вроде как не только разные, но и конкурирующие между собой структуры, но очень корпоративно по отношению к Роснефти.
Слушаем москвича Олега.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Недавно Бжезинский разразился очередной статьей, в которой сообщал, что вся российская элита держит деньги в западных банках. И прямо назвал российское руководство не национальной, а западной элитой. В связи с этим у меня вот возникает такой вопрос, даже, может быть, два. Первое. Зачем западным руководителям нужно гноить Ходорковского? А второй вопрос. Вот иск формулируется в Страсбургском суде такой-то против России. А правильно ли так его формулировать? Может быть, все-таки такой-то против международной капиталистической элиты?
Понятно. Что касается первого вопроса, Ну, я не читал статью Бзижинского, к сожалению, о которой идет речь, но ясно же, что это некоторого рода метафора. Назвать нынешних российских руководителей западными на основании того, что они, по мнению автора, хранят свои деньги на Западе. Ну, все знают, особенно после фильма «17 мгновений весны», что гитлеровские главари хранили свои деньги в Швейцарии. Вряд ли на этом основании можно всерьез утверждать, что они были швейцарскими главарями. Это метафора художественная, литературная, журналистская, как угодно называйте. Что касается формулировки, ну, я понимаю, да, что это многих царапает, многим царапает слух, но это абсолютно принятая в мире, не только в Страсбурге, в мире формула. И если... я не знаю, там, ветеран Вьетнамской войны в Америке потребует дополнительных компенсаций от своего правительства, то дело будет называться там «Джонс против Соединенных Штатов». И никак иначе. Поэтому и в данном случае это называется «Ходорковский против России». Другое дело, что кому-то из нас, многим из нас, мне в том числе, не нравится, что... в данном случае проводится очевидная смысловая, даже не параллель, а просто ставится знак равенства между Россией и нынешним российским руководством. Но оно же в России есть. Оно в глазах всего мира, это руководство, не только возглавляет, но и представляет Россию. Поэтому и процессы так называются.
Михаил Ходорковский в Страсбургском суде остерегается прогнозов.
Вопрос, который поднимается в жалобе, он приемлем и признан таковым самим Европейским судом. Будет ли признано нарушение, это вопрос рассмотрения дела по существу Европейским судом. Ну что ж, я адвокат, который, ну, наверное, уважает все-таки процедуру Европейского суда, буду делать какие-нибудь выводы о том, есть у нее шансы, большие шансы, маленькие шансы. Это вообще не адвокатская задача. Опять отвечу как адвокат. Когда будет признано, и если будет признано нарушение, тогда можно говорить о последствиях рассмотрения этой жалобы и принятия решения. В настоящее время никаких оснований толковать несуществующее решение у меня, как у адвоката, нет. Я не могу этого сделать.
Слушаем вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Добрый вечер.
Тут был поднят вопрос о том, почем был тот самолет с ОМОНом. Это, конечно, любопытно, но, по-моему, еще более интересно другой вопрос. Ну, Ходорковский вообще один из лучших предпринимателей мира, наверное. По крайней мере, в России уж точно. Он развернул гигантскую корпорацию и, можно сказать, ее на взлете этой избили. У него были планы, как известно, вот, торговли с Китаем. То, что потом осуществил Путин и Сечин, естественно, на своем бездарном уровне. Так вот, вопрос вот такого толка. Можно ли хоть как-то, ну, плюс-минус там 50% оценить, сколько страна в целом потеряла от этой аферы? Спасибо.
Ну... Плюс-минус 50% это от 0 до 100 получается. Так вот, на уровне от 0 до 100 можно пытаться. Ну, вот, например, в свое время, непосредственно после ареста Ходорковского и в процессе разгрома ЮКОСа, в тогдашних деньгах фондовый рынок России потерял, я могу сейчас ошибиться, по-моему, порядка 600 миллиардов. Ну, вот, прошу прощения, если ошибся в цифрах. Ну, вот, например... А дальше можно что угодно считать, вот в том числе и упомянутый сюжет с нефтепроводом в Китай. Ходорковский планировал его построить за 4 миллиарда. Нынешние паханы российского нефтетрейдинга с Китаем 29 миллиардов на это планируют потратить. Это при том, что уже есть... многолетний контракт на поставку нефти в Китай по ценам порядка 27-30 долларов за баррель. Это при том, что когда нефть падает ниже 60, рубль тут же теряет несколько процентов на московской валютной бирже, как все видели буквально вчера, вот, очень наглядно. А при цене 29 миллиардов за нефтепровод, осмысленной поставка нефти по этому нефтепроводу становится при цене 80 долларов за баррель. Поэтому в ответ на вопрос плюс-минус 50% я могу сказать, что потери, по-видимому, уже исчисляются триллионами. А дальше плюс-минус бесконечность.
Вот Страсбургский суд назначил слушание на 19 ноября. К тому времени исполнится уже 6 лет, как Михаил Ходорковский находится в заключении.
25 октября.
Да. Как по-вашему, нет ли более актуальных вопросов для обсуждения на Страсбургском суде, чем вот этот вот незаконный отъем собственности Юганской нефтегазы?
Нет. Вот я абсолютно убежден, что никаких более актуальных вопросов для Европейского суда, в том числе и прежде всего по правам человека, вообще совсем нет. Потому что, по большому счету, естественно, с довольно скромными, к сожалению, наверное, последствиями, но Страсбургский суд должен принять решение о том, насколько на сегодняшний день является и в какой мере в обозримом будущем сможет являться частью европейского цивилизационного и цивилизованного пространства самая большая европейская страна – Россия. И без ответа на этот вопрос будущее, скажем мягко, будет выглядеть совсем не так, как могло бы и как хотелось бы.
Спасибо. Напомню, что перспективу судебных слушаний дела ЮКОС против России в Страсбургском суде по правам человека мы обсуждали с бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцом. Он находился в нашей студии. Напомню, что процесс по делу Ходорковского и Лебедева в Хамовническом суде отныне проходит на фоне решения Страсбургского суда, который назначил на 19 ноября слушание по корпоративной жалобе ЮКОСа на незаконный отъем собственности. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Ирина Ширяева и Олег Львов.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве полночь. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после выпуска последних известий программа «Время свободы. Итоги дня».
Радио Свобода. Новости.